Мир вам, друзья, вы слушаете радио «Томский благовест». Начинается запись передачи «Утренняя разминка» и одновременно трансляция в ok.ru на аккаунт Владимир Терентьев и аккаунт Альберт Грачев. Мы сегодня уже четвертый или третий раз подряд говорим о разных аспектах богословия. Есть такое выражение у Иисуса Христа: «Ревность по доме твоем снедает меня». Точнее, это выражение, конечно, Ветхого Завета. Христос выгонял скот из преддверия храма, там, где сидели люди, меняющие деньги, он их рассыпал, и он, в общем, бичом выгонял скот людей, тех, которые из дома Божьего сделали вертеп разбойников, вот. И он говорил такие слова, что это дом Божий, а вы сделали это вертепом разбойников, превратили вертеп разбойников. И апостолы, когда описывали это событие, вспомнили выражение, кажется, Давида, что «ревность по дому твоему снедает меня». Это пророческое выражение, оно относится, конечно, не только к Давиду, хотя Давид тоже был Машиахом по еврейской традиции, как и мы считаем Машиахом Иисуса Христа. Итак, утренняя разминка, Альберт Грачев. Если можно, чуть ближе сядьте, потому что звук будет немножко глуховатый.
Ну, я тогда вот так просто.
Да, вот так вот, все попроще. Так, сейчас
укрепим. Прежде чем войти, как говорится, в служение, да, не как говорится, вообще войти в служение, и для того, чтобы как много больше сердец касалось Божье Слово, да, была конкретная вибрация, Дух Святой, музыка, прославление, размышление, и, на мой взгляд, все должно быть от Него, имя к Нему. И по этой причине мы всегда призываем, если мы Божий народ, мы призываем всегда Духа Святого и Бога в нашу жизнь, чтобы Бог, именно Бог, не мы сами, да, именно Бог говорил через нас. Потому что это и есть ревность, да?
Вот, ну, да, ревность, Бога, это значит, что есть другой любовник, и человек, так сказать, испытывает некое мучение по этому поводу. То есть, что народ Божий изменяет самому Богу с идолами, например. Ну, в данном случае с деньгами, это мамона.
Понял. Ну, вот это одно из мнений. Спасибо, Владимир, тебе за это мнение. Но есть еще другое мнение. И их два или, может, ну, у кого как. Мы же всегда размышляем по мере своей испорченности. Извиняюсь. Вот. Господи, благодарю тебя за этот день, за это утро, то, что ты нам даешь, прославлять твое святое имя, нести твое слово, служить тебе, что ты даешь эту возможность, Господь. Все те люди, которые будут слышать или слушать эту передачу, эту программу, это вообще все то, что это... Я прошу тебя, Господь, чтобы как можно больше касалось людей, казалось сердец, чтобы как можно больше было спасенных. Именно для этого мы и трудимся на ниве Твоей, Господь. Именно для того, чтобы прославить Твое святое имя. Чтобы как можно больше людей обратилось к Тебе. Обратилось именно к свету, а не ко тьме. Потому что очень много тьмы в людях. Так как нету любви, Господь, прошу Тебя, во имя Иисуса Христа, благослови и будь благословен, наполни сердца нашей любовью, наполни наши сердца мудростью Твоей, Господь, наполни милостью, наполни радостью Твоей совершенной и сверхъестественной. Аминь.
Аминь. Я напоминаю, что в прошлый раз мы договорились о том, чтобы было не две песни в этой передаче, а желательно три, ну, если можно.
Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он здесь, пред тобою, мой Господь, преклоняясь пред стоим, слава всемогущий Бог, что ты здесь, пред тобою, мой Господь. Преклоняясь, предстоим, слава всемогущий Бог, что ты здесь, Он здесь, Он здесь, хочет встречи Он с тобой, Он. он здесь. Нежно глаз его звучит, для тебя он говорит. Свет любви его святой еще горит, еще горит. Нежно глаз его звучит, для тебя он говорит. Свет любви его святой еще горит. Он здесь, он здесь. Хочет встречи он с тобой, он здесь. Нежно глаз его звучит, для тебя он говорит. Свет любви его святой еще горит, еще горит. Нежно глаз его звучит, для тебя он говорит. Свет любви его святой еще горит. Он здесь, он здесь.
Дорогой Господь, ты здесь, я знаю, я верю. Я уверен в том, что ты здесь и что ты нас благословляешь.
Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Дух Святой, наполняй мой разум своим лучом, заполняй мое сердце Божьей добротой. Твоей воды живой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог. Дух Святой, прикоснись ко мне своим теплом. Наполняй мой разум своим лучом, заполняй мое сердце Божьей добротой. Дай напиться мне твоей воды живой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава, слава тебе, мой Бог, за Дух Святой. Слава тебе, мой Бог. Слава тебе, мой Бог. Слава тебе, мой Бог.
Нам кажется, мы вечно будем жить. И не спешим понять себя, найти любовь мы не хотим. Нам проще жить среди вранья. Нас все пугает небо свет, он освещает нашу суть. Познав его, не отступить, нам надо и не отвернуть. Все словно в масках, а зачем, зачем вы прячете лицо? То улыбаетесь не так, то вы желаете не то. Вся вера ваша на словах, за рюмкой водки на столе. Мы видим ссор в чужих глазах, своих не чувствуем бревна. Мы, подменив закон любви, своим преданием небо лжем. И распинаем каждый миг его, а он прощает день за днем.
Света твоей чистоты пронзает душу мою, лишь тобою я живу. Потоки живой воды все наполняют вокруг, лишь тобою, мой Иисус. тебя я верю, ты стал для меня примером. Я хочу, мой Бог и Царь, на тебя похожим стать. Иисус, тебя я верю, ты стал для меня примером. Я хочу, мой Бог и Царь, на тебя похожим стать. Иисус, о 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 Иисус. Я хочу прикоснуться к тебе, Иисус, и слова твои, сладкие слова, как цветка роса, пусть коснутся моих уст, прикоснутся к тебе, дорогой мой Иисус. О, Иисус, 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 Иисус. Слава тебе, мой Бог, слава тебе, мой Бог. О, Иисус, 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 слава тебе, мой Бог, слава тебе, слава тебе, слава тебе, слава тебе, мой Иисус.
Иисус Господь!
Вы обозначили тему, как ревность подобна твоему. Ну, дом Божий – это вы, сказано в Писании. Соответственно, это ревность по народу, или по зданию, или по организации, или по организму, по телу Христову. Это первый вопрос. Второй. В Ветхом Завете известно такое понятие «ревнители закона». Ну, вот сейчас есть в Афганистане, в частности, ревнители шариата. Довольно жесткие ребята. Я бы сказал, что ревность – это не очень приятное чувство, даже в самом тексте «снедает». Не так-то приятно, когда что-то снедает, буквально съедает.
Съедает, да, разъедает, да, изнутри. Да.
В общем, такое тяжелое чувство.
Но я бы хотел бы это чувство иметь. Если честно, я хочу. Я всегда молюсь, кстати, именно, чтобы ревность по доме твоем, я прошу, Господь, и сейчас прошу, Господь, ревность по доме твоем, чтобы не просто снедала, а разъедала, прям съедала, прям изнутри, чтобы вот это чувство ревности, оно было всегда. И, на мой взгляд, именно это чувство ревности, оно и движет нами. Сейчас приведу пример. Просто хотел, конечно, параллель провести, но и с утра вот мне брат прислал с Ростова свой ролик, он записал музыку, да, и там видеоряд именно с фильма, с какого-то библейского фильма, где именно был Давид, Голиаф, вот это войско стояло, да. И вот представляете, такая ситуация. Стоит войско, огромное войско, с одной стороны и с другой стороны. И оно парализовано. Именно израильское войско, да, оно было реально парализовано, оно было в страхе. Голиаф там диктовал, там обзывал, там всякое разное, провоцировал, да. И он видел свое превосходство над... даже над такой армией. Представляете, у него гордыня, как его подмывало. Он такой большой, да, такой танк.
Так было принято, то же самое Пересветок и Челубеи. Так было принято в древности. Сначала сходились великаны.
Да, но это хорошо. Это, кстати, очень хорошо. Потому что, если бы сейчас современные политики, да, взяли бы вот это за основу, да, и войн, наверное, бы не было. Если бы они боролись там интеллектом, да, кто там больше, кто мудрее, там, и победили. Потому что война, ну, это, на мой взгляд, кто дерется, да, там, кто не может объяснить уже, начинает драться, да, то есть это или бить, или сбивать, там, это уже, это признак слабости ума, скажем так. Вот, это, опять же, мое сугубо...
Ну да, нет большого ума, заводится в войны, где погибают миллионы людей.
Да, да, потому что жертву приносят вообще невинных людей,
да,
по сути.
Не при делах, которые...
Которые не при делах, да, в силу, там, денег, там, каких-то обстоятельств, что призвали долг родине отдать и прочее. Так вот, когда Голиаф стоял и диктовал, и пришел, да, описывается Давид. Тут для меня два образа, да. в данный момент. Я получил откровение сегодня, почему я иду на улицу, да, там, благовествовать. Не, допустим, я какой я музыкант, какой я там певец, там, да, какое вообще проповедник, по сути, я косноязычный, да, ну, я себя считаю, ну, там, не каким-то оратором, да, но вот это само внутри чувство, да, когда вот это чувство справедливости, да, когда ты знаешь, что столько много вокруг тебя христиан, да, а они парализованы, они реально парализованы, как войско вот этого Давида, да, израильское войско. Они боятся выйти на передовую. Почему? Потому что нету этой ревности. Именно ревности. Почему, когда вот ревность, да, когда Давид услышал, да, вот это, вот эти оскорбления, он сказал, да я его просто порву. У него просто, вот знаете, есть такое выражение.
Там немножко мягче было сказано.
Бытовое. Ну, мягче, но я не думаю, что у него было вот на такую махину выйти, да, то есть это дух должен быть. Дух, опять, он физически, он понимал, что он его физически, ну, он его просто раздавит, да.
Ну, вот современные, вот, значит, всевозможные борцы и боксеры, да, выходят перед началом битвы и начинают оскорблять, но... Это так делал и Голиаф.
Поднимать дух, поднимать дух.
Так делал Голиаф.
Не, а Голиаф, он, на мой взгляд, он делал на... Он не,
но
он не
Давид ему как возразил?
Он
что уничтожал. Он духом Божьим победит. То есть он не своей такой особой силой, потому что он был, на самом деле, подросток и не очень сильный в то время еще.
Так вот же.
Но, тем не менее, он надеялся на Бога. Не конями. Помните, есть такой псалом у Давида?
Да. Ну, на мой взгляд, вот по моему характеру, насколько я понимаю, да, его поступок, вот именно вот этот поступок, да, он увидел просто, ну, вот это все и увидел, он говорит, знаете, есть такое выражение, когда-то я там, как говорится, бывало, да, там, говорит, одной жлобой его там сожру, да, там, пускай у меня ни оружия, там, ничего не будет, там, ну, то есть я одной вот этой, именно ревность.
Да, возбудился дух его, да, конечно.
Вот, и он вышел, только щелк его, то есть, представляете, такая громадина, бах, и тогда он вдохновил всех. И я через этот поступок вижу и себя в данный момент, в каком плане.
А с кем они воевали? Что-то забыл я, естественно. С каким-то племенем, да?
Да, там очень большое племя было. Ну, языческое племя.
Да, да, да. Которое шло на войну в то время с Израилем.
Да, и вот представляешь, когда он сломал вот этого, да, большого, и они, то страх... Вдохновение перешло, ревность перешла на израильский народ, победа. Он их вдохновил, Давид. Представляешь, как он их нереально вдохновил, такой маленький. Они вообще думали, куда он поперся. Представляешь, сколько мнений было, да, вот целое войско стоит и думает, куда этот прыщ лезет, куда против такой махины. Они страхом парализованы. И видят вот этот поступок, он щелк его, отсек ему голову. И у них вот этот прилив сразу, дух, вот приход, как говорится, поймали, и они как поперли, а те, наоборот, были поражены в ужасе, сказали, как, такой маленький, и такого большого, и у них была ужас, паника, и они
филистимляне, да.
И они, короче, ломанулись, и, ну, соответственно, победили. Вот эта ревность, на мой взгляд, именно вот это и есть ревность по Богу. То есть тогда, когда человек, да, это не та ревность, про которую мы думаем, ну, я, да, во всяком случае, думаю, что думают люди, да, там ревность женщину, там ревнует, да, вот, ну, обычно же выражение, да, в миру, в светском понимании, там, он любит эту женщину. Он ее и ревнует, или она мужчину любит, да, она его, как говорится, ревнует, говорит, каждому столбу. Это не порок, это большая любовь. Это же большая любовь. Но с другой стороны, это, если посмотреть, это еще сомнение. Ну так?
Ну да, подозрение.
И подозрение, да. Ну, то есть, но если брать в контексте библейском, да, это опять же мое мнение, я его абсолютно никому не навязываю, я вообще никогда ничего не навязываю, я просто делюсь. Вот, и на мой взгляд, именно ревность такая, когда вот я выхожу на улицу, иду благовествовать, я тоже человек, и мне тоже иногда страшно, скажем так, особенно тогда...
Там можно правильно перевести «в обиде». В обиде за израильтян был Голиаф, в обиде за дом Божий, за храм был Иисус. В обиде, то есть он восстанавливал справедливость, когда обижали.
Ну, нет, так он же обижал...
Он обиделся за народ, он обиделся за храм, который был подношение.
Возможно, но он тогда, ну, это опять, я опять по своему характеру, да, там рассуждаю, что я не думаю, что он там за Израиль, там за народ, когда там он подношение, когда Бога коснулось, да, у него перемкнуло одним словом.
У меня был такой знакомый человек, знаменитый проповедник, он во Фрунзе жил в свое время, вот, и он был разъездным проповедником по СССР, ездил по разным церквям, в том числе в Кемерово, приезжал и в Томск, я его там и там видел, и он рассказывал, ну, конечно, не с проповеди, а по жизни, один случай, он был огромного роста тоже, высокий человек, хотя уже пожилой, сильно лет 70, но видно, что кряжный, сильный человек очень, и он рассказывал случай там во Фрунзе, в то же время был атеизм, это еще годы были 70-е, и один из его знакомцев, так, видимо, сосед, какой-то цыган, все время ругался во имя Христа. Ну, не просто там матерился, а он матерился там и в Божью Мать, видимо, и во Христа, и все так это все высмеивал. Значит, и тот, будучи наученным быть кротким, ну, как-то, хотя и неприятно ему было, терпел. Но однажды, говорит, я не вытерпел. Я схватил табуретку и говорю, я сейчас убью. Ты еще раз когда-нибудь это имя так вот скажешь, тебе не жить. Цыган, говорит, притих и больше никогда так не ругался, даже вообще перестал при нем материться. Ну, то есть, вот я вот об этом.
Вот эта ревность, вот именно, вот это была ревность духа, да, он дух возревновался, да, и он ему как сказал, там, не вякать больше. И тот, соответственно, оппонент, испугался. Да, он прочувствовал вот этот дух, и он испугался, конечно, он испугался. Так же, вот я смотрел фильм, может быть, там не передали, там, да, когда все равно, вот взять реакцию Голиафа, да, там, он вроде там, ой, да прыщ там вышел, да, там, ну, ребенок, по сути, да, он подросток. Такой, он только что там жути гнал в целому войску, да, они там, он видел, что они трепещут от страха.
Да, 3 метра роста.
И потом, представляешь, такой маленький выходит, и у него тоже было реакция-то, извини меня, тоже скажет, вообще, ну, с одной стороны он там кичился, да, а с другой стороны он понимал, что он идет в духе, да, и он в глазах видел свою смерть. Да однозначно, я думаю, 200% он уже был деморализован.
Он не одевался, а снимал одежду. Поэтому-то он изображен у Микеланджело вообще голым. Он снимал одежду, у него в руках Давид. Он снимал, наоборот, одежду, чтобы не мешало ему. Все говорят, надень там хотя бы какую-нибудь защиту,
ну, да.
Чтобы если там тебя он ударит мечом, чтобы ты защитился. Он, наоборот, все с себя снял, взял только пращу, такая веревка, на которой камешек прокладывается. И вот метка попала ему в голову.
Всего один. Это вот знаешь, как вот вчера еще тоже смотрел ролики, там попалась подборка. И ну, обычно, да, ну, это мое, опять мое мнение. Все, что я смотрю, вижу, слышу, да, там музыку, любую, даже светскую музыку, хоть и говорят, это везде есть Бог, везде. Бог, он во всем. Просто люди не, скажем там, не концентрируют свое внимание, скажем так. Вот почему, когда Павел сказал, да, там преображение ума. Именно преображение ума, когда ты сможешь с духовной точки зрения, да, на все вещи происходящие, ты в этом видишь реально руку Божию. И вот тут такой же случай, да, вот сбился с мысли, пока объяснял. Ну вот про Голиафа. Он видел, что вот этот маленький, да, идет на него, и у него сама какая реакция была. Он с одной стороны понимал, да я его сейчас, а с другой-то стороны он видел, то такой маленький прет на него, как танк. То есть у него были сомнения. Но, на мой взгляд, когда он увидел глазами, когда соприкоснулся, он увидел глаза, он деморализовался, Голиаф. В любом случае он повелся, потому что, знаешь, есть даже, вот говорят, крысу, когда загнали в угол, она кидается, да, там, то есть, а тут вот эта ревность именно, вот то, что ты пошел уверенно. Вот есть такое выражение, даже смелого пули боится, да? И это реально так, это не сказка, это реально так. Вот человек, я прям смотрел где-то в Афгане, там, ну, давно уже, да, ролик, он идет, прям вот так прет, там, орет там. По нему стреляют и в него не попадают. Он, представляешь, туда, в эту, в окопу, там, вырвал там всех такой, просто они были в шоке, они в панике.
Ну, мой отец прошел всю войну, Великую Отечественную, всю абсолютно, вот, вернулся капитаном, всю войну был в разведке, брал языка. В общем, он хватил горя, и раненый был, и много орденов. Он говорил как, война, вот, Великая Отечественная, где он был с 41-го года, по 47-й, он демизировался капитаном, он так сказал, что в войне погибала молодежь, вот эта самая дурная, которая орут. А он был охотником, хоть ему было 20 лет, но он был охотником, и коми, которые вот как финны умеют, так сказать, прятаться.
Я понял,
и говорит, вернулись с войны ведешь. Как раз опытные, опытные охотники, которые могли из любого бугрок спрятаться, вовремя упасть.
Нет, опыт, конечно.
Понимаете? А молодежь, почему в армии, вы знаете, почему в армии берут 17 лет, не 20? Ну, казалось бы, 17 еще рановато.
А, чтобы они воспитались?
Нет.
Смотря с какой стороны.
Вот я вот сейчас отвечу сейчас. Потому что они еще дураки. Они еще не боятся ничего. И ну, они, ура, побежали. Вот они-то и погибали. Вот помните, вот знаменитые вот под котлы начала войны, вот эти знаменитые, где миллион погиб на одном пятачке. Вот, Ржев, миллион. И там был Никулин. И он говорит, я видел эти красивые тела, это были одни мальчишки. Уря, уря, за Сталина. Вот посмотрите кадры, кто вернулся с Великой Отечественной войны. Старики. Такие, ну, мой отец был 20 лет, но все равно он белку убивал в глаз. То есть он был охотником.
Он был опытный.
Да. Он понял, что это лес. Он мог с любого веса выйти. Ну, как финны, как вот такой вот. Допыт.
Не, понятно,
я о чем
что,
говорю,
погоди. Понятно, что разумная мудрость здесь должна быть.
Война – это не ура. Вот именно современная война, там, где автоматы. Та война, да, потому что там один на один, там понятно.
Не, ну мы сейчас, Володь, мы сейчас рассуждаем именно не о мудрости, да, а именно о ревности, когда вот это халдей стоит, да, и злословит.
Один всех. На один, понятно, там что.
И тут, да. тут он вышел.
У меня а там... мальчишка знакомый в классе дрался, кальбин, вот, и говорит, я когда увидел это мурло, думал, ну все, он меня убьет, потому что он выше меня и сильнее гораздо. Но я, говорит, как попер, ну и в самом деле, соотношение было не в его пользу, но он его из клажа платил, потому что вот у него, как у Давида, был такой вот раш.
Также я в школе, я не да? помню, тебе рассказывал, у меня тоже с одной школы в другую, в третью, в четвертую, и там приходилось просто, я понимал то, что кто
такая
первый начал,
психическая атака, да.
Да, кто первый начал, тот и победил. Там без разницы, большой, маленький, этот страх ты преодолеваешь,
да? Да,
потому
да.
что тебя именно страх парализует. Так же, как и здесь, и вот я когда освободился, да, я вышел на улицу, у меня были запреты. Запреты какого характера, что даже там, ну, когда там судили, что там 15, там с какое-то определенное количество людей, я там ну, не должно превышать, и так как я там лидером, да, являлся там ОПГ, там и прочее, что мне нельзя там, ну, говорить там что-то, да, там, ну, какие-то занимать должности, там, вот такие, скажем, лидерские, да, вот. И были запреты, такие хитрые уловки, я им говорю там, ну, в суде говорю, а если я приду, допустим, в какой-то гипермаркет или в кино захочу пойти, да, там больше там 15 народу, она говорит, ну ты же там, ну, это самое, не думай, что тебя там в кино пойдешь и там арестуют за это тебя. Я говорю, подождите, что значит не думай, если вы тут прописали, да, 15 человек нельзя, да, если я вам угоден, да, вы меня это, ну, не закроете, да, а если не угоден, ну, найдете любой предлог, ну, что вы мне, зачем вы мне это рассказываете? Судья, она говорит, ну, такой закон там, то есть они приняли вот это, да, и когда я на улицу выходил, я понимал, что...
Рискуете.
Да. Да, и у меня поначалу был страх. У меня реально был страх. Почему? Потому что я только вышел оттуда, да, мне не хотелось туда по новой, да. Ну, вот эта ревность, да, вот эта ревность, она реально меня снедала, я там просил у Бога, да, я вот этот страх перешагнул, представляешь, страх это тюрьма.
Я не помню про кого, но Павел писал, ревность неразумение, такое тоже бывает.
Вот, я тебе почему говорю про параллель с Давидом, да, вот сегодня мне Бог открыл вот это, да, глаза, как говорится, не из-за того, что там, что мне охота была там себя прославить, да, мне хотелось, чтобы как можно больше людей услышало о Боге, да, как можно больше обратилось к Богу. Кстати, я готовился же, пока я был там, я же там как бы репетировал, да, там ходил, прославлял и понимал, и когда уверовал, да, я у верующих интересовался, говорю, а как вы уверовали? Они говорят, вот, и почти 90% из тех опрошенных, ну, на тот момент, почти все были, которые слышали на улице.
И, да, ну, был такой период, да.
Евангелистов, да, был такой период. А почему сейчас его нету?
Ну, многие ушли в интернет, многие, к сожалению, потеряли ревность, да.
Да интернет, ну интернет это, конечно, хорошо, разговора нету. Просто даже вот недавно, кстати, опять Сослан Караев, не знаю, слышал ты такого, нет, с Абхазии. Вот он был наркоман, там свидетельствовал, там в Германии, смотрю, там его таскали тоже везде, туда-сюда, что шоу устраивали, что вот он уверовал. Но это хорошо, это свидетельство. И вот сейчас я с ним законнектился, да, и он уже там снимает это в горах где-то, там реп-центр. И я просто увидел, ну и не только его, многих, кто был изначально какой, да, он был. Ну, то есть состояние его сердца, да, состояние вообще человека. И потом, когда, знаете, такое есть выражение, обхрюкался, да, там уже там обжился, там семьей завелся, там и все, уже там не досуг ему, там, скажем так. И вот этот, вот это бич, бич христианства, бич мусульманства, бич любой религиозной группы, да, потому что люди, ну, они
становятся обывателями.
Обывателями, да, ленивыми, да. Становятся. И вот именно по этой причине, чтобы не уподобиться, да, вот этому бесхребетному существу, я всегда прошу у Бога, да, чтобы Бог мне дал именно эту ревность. И мне нравится, да, допустим, то, что вот ты сейчас занимаешься, да, там радио, ты вносишь свою лепту, ты не сидишь где-то там, сложа руки, да, там по воскресеньям, там чисто, да, я тебе не дифирамбы пою, я тебе говорю о том, что ты даешь возможность, да, людям, работая сам, и даешь людям реализовать какие-то свои мечты, ты, скажем так, да, и сам участвуешь постоянно в этом, да, там ищешь. Именно вот это и есть ревность. Без нее мы просто становимся амебами, мертвыми. То есть мы постепенно от Бога, почему вот это посажено при дороге, да, сказано, посаженная почва, разная почва, и оно реально в жизни вот так оно работает.
Есть еще одно слово, которое тоже кажется немножко грубоватым, дерзновение. Это и в молитве, это и в жизни. Апостол Павел, когда его ударил первосвященник, да,
дерзость это тоже дух.
Да, он ему сказал,
стена
подбеленная. Потом сказали, так это же пресвященник. А, извиняюсь, по закону не имею права.
Хитрый еврей, да, такой.
Ну, может быть, не знал.
Да как не знал там? Нет, это знаешь, это, на мой взгляд, я просто помню этот момент.
Сила характера.
Я просто, знаете, знаешь, Володь, я подумал, именно на тот момент я подумал, вот хитрый еврей.
Он тут же сослался на закон, что начальствующего в законе, начальствующего в дороге своем, значит, не злословь. Я даже хочу извиниться перед уважаемыми верующими людьми, которые, вот, может быть, нечаянно могли соблазниться моими словами по поводу бомжей. Я в каком-то из передач, ну и так, в WhatsApp написал, вот, мол, они сидят, ничего не делают. А после этого я в прошлую среду пришел в церковь на разбор в среду, а смотрю, там сидят ребята из реп-центра, и не один, и не два, много довольно. И думаю, ведь я не прав. Ведь почему они находятся в реп-центре? Да потому что эти вот простые прихожане ложат денежку в церковь финансируют.
Потому что зима, я тебе скажу.
Нет, то есть все-таки именно бомжами занимается церковь? Занимается.
Ну, не только церковь, не только церковь.
Ну, слава Богу,
не
только.
Я недавно увидел...
То есть это был несправедливый упрек с моей стороны?
Ну, вот я тебе просто сейчас приведу пример. Когда я вышел из мест, да, я в первую очередь мне хотелось служить, да, и пошел, там, накорми голодного, была такая, ну, она, может быть, и сейчас есть. И вот в этой теме накорми голодного. Я помню, пришел, у меня у самого там, ну, то есть я начал жизнь с чистого листа, соответственно, то есть я все свои там вещи, там, что у меня недвижимость была, там, автомобиль, я вообще к этому, ну, никаких делов, то есть с чистого листа, как сказал Господу, так и пошел. Вот. Ну, и одежда так, как таковой особо не было. Я освободился там в ноябре, было 11 ноября. И когда я приходил на эту, на корми голодного, смотрю, они там в норковых шапках, там в дубленках. А для меня столько лет прошло, для меня это был шок, да, думаю, как так, блин, это нифига, тут бомжи какие-то там ходят, там жить негде им, прикинуты, одеты, им тепло. Я, Руслан еще тогда был живой, кстати, вот с теми, с кем я евангелизировал, уже никого нет в живых, они все отошли в вечность. Ну вот, а Руслан, он был, именно вот с этого прославления, он был... Спидовой, оказывается, он мне даже об этом не сказал, хотя мы вместе с ним кушали, ну, то есть мы постоянно вместе были с ним. А потом был еще Саша там, с нами вот ездил тоже в этот старческий дом, мы вот с таким маленьким бомондиком ездили, да, там благовестник Паша тоже отпал, я его в больнице видел. Он мне говорит, там, ну, как-то год, наверное, назад, вот, который нас возил на машине, он, да какой там Бог там, ну, то есть, я говорю, Паша, блин, ты вообще, ну, в общем, вот так, в общем, никого не стало из них. И я прихожу на корми голодного и уже, ну, благовествовал, соответственно, там, ну, я понимал, что человек, да, попал в трудную, реально в трудную жизненную ситуацию, ему, соответственно, надо помочь, да, и я реально искренне это делал. Но я видел, что они не нуждаются в моей помощи, когда я приносил еду, а я же ее покупал сам, я тратил деньги на это, я покупал, ездил на эти склады, там, ну, вот на Оберскую, да, там, покупал эту крупу, вот эту тушенку, там, да, там, ну, и хотелось же, чтобы еще, ну, пожирнее, повкуснее, да, чтобы они там, думаю, мерзнут на улице, знаешь, вот так у меня. И в моем понимании это было помочь, да, и искренне. Но когда я прошло время, год я был в этом, потом я приезжаю туда, и летом был с гитарой, там было прославление. И они мне уже говорили, Альберт, ты уже нас всех достал вот с этим Богом там. Вот представляешь, вот так они мне, прямо вот реально в глаза мне говорят, ты нас всех уже достал вот с этим, блин, что тебе надо? Там давай еды там и все. И у меня вот пришло вот это какое-то огорчение внутри. Я думаю, в правильном ли я, ну, я всегда себя стараюсь проверять, в правильном ли я направлении вообще иду. Потому что, ну, плоды, которые я хотел бы видеть, да, помощь, да, я видел, что, ну, знаешь, когда ты, как говорится, попал, нога попала в колесо, да, там застрял, там жу-жу, буксуешь, да, а толку, ты не едешь. Ты просто стоишь на месте и буксуешь. То есть нужно какие-то предпринимать меры, да, там под колесо что-то подложить, чтобы выехать с этой ямы. Так же у меня произошло. Я уже была зима, начало зимы, там снег как раз напуржило, да, и мне Господь вот прям вложил в сердце, да, я прям где-то внутри себя осознал, что нужно, чтобы они не это самое, не просто нахалявщиками были, да, заработать. Вот просто проверь, там, заработать. Я прихожу туда, там, Андрей, там...
В Библии сказано, кто не работает, тот не ешь. Это слова Иисуса Христа и апостола,
да,
Павла.
Да, и я прихожу туда, именно на этот пятачок, где мы там на Черемушках были. Я им говорю, сегодня правила меняются. Но я могу это заявить там легко. Потому что я, как говорится, правообладатель, я же их кормлю на свои деньги. Я им об этом говорю, что я эти деньги заработал сам лично своим трудом, принес вам, сготовил, вот у Андрея мы готовили, его жена, потратили время. То есть им я им объясняю. Но мы затратили на это труд. Теперь ваша очередь. Вот видите дом, там двухэтажка, ну, на Черемушках. Я говорю, видите, тут тротуары, все засыпало снегом, там лопаты стояли. Прямо вот как будто Господь вот все приготовил. Я говорю, возьмите снег, очистите, сделайте людям добро. Просто добро сделайте, почистите. Если у вас есть такое желание, да, там, ну, покушать, да, то значит нужно заработать. Они мне, знаешь, что сказали? Да ты там с ними договорился, там уже там за 1000 рублей. Ты решил на нас заработать? Представляешь? Они мне вот так вот такое выкладывают. Я говорю, я решил на вас заработать. Я год вас кормлю на свои личные деньги. Я сам где-то, ну, себя ущемляю, да, кормлю, прихожу к вас, время на вас трачу. И вы мне такое заявляете. Представляешь, и все, и после этого я увидел, потому что я там одного, там два раза увозил в реп-центр, а потом уже перепрыгну, да, потом дальше, когда я уже ездил по городу, да, и видел человека, да, там так называемого бездомного, якобы, да, я к нему раз там подъезжаю, сразу задавал вопрос вот такой в лоб, прямо, и тут же, знаешь, я харизматичный, да, я могу, сколько раз был в реп-центре? 2-3 раза, я говорю, все, тебе помочь уже нечем. Все, ты уже, да, понимаешь, если человек уже там был и сбежал, возможно, кто-то возвращается, но я, допустим, я понял, что это, ну, Бог мне показал, что, ну, это, нет, это не мое, скажем так. Не то, что не мое, да, но я не
это трудная категория просто, понимаете, есть категория наркоманов, а да, полегче.
Да,
алкоголиков,
да,
потяжелее, да, а бездомные самые тяжелые, потому что они тунеядцы, у них утерян трудовой навык, полгода не поработают, у тебя утеряется, это не проблема. Поэтому у меня брат был таким, поэтому я знаю эту систему.
Значит, не, лень это вообще бич. Вот, вот поэтому, именно поэтому, вот тема называется ревность, да, именно поэтому надо ревновать. Именно что, ну, просить у Бога ревности, чтобы вот это было поднятие духа, одним словом, и мотивация. Мотивация в том плане, чтобы...
Ведь я когда делал программу-то о бомжах, именно я ставил такую задачу, даже там на подсказке написано, кто такие истинные нищие. Не надо всех бездомных называть истинными нищими.
Да, это не
есть, в самом деле, сироты, есть вдовы, которых изнасиловали, выбросили всякие там цыганы. То есть есть, в самом деле, по-настоящему несчастные, сломанные люди.
По-настоящему.
Пускай их меньшинство, но они есть.
Вот, эти,
вот я о них говорил. Я не говорил о тунеядце, которым нравится бомжевать. Ради Бога, флаг в руки.
Да кем это, им это реально нравится. И он мне, я помню, Сережа, блин, как его звали, от него, представляешь, я его в машине вез, от него смердило так вообще.
Ну, это, ну, понятно. Вот Володя Ковалев, он финиш. Сегодня тоже будет записываться, он так говорил. Я сделал реп-центр там в Чернышевке на своей территории, там построил дом, неважно. Вот я 10 лет с ним занимался. Я говорю, а плоды? Ну, ты знаешь, вот у некоторых мой телефон сохранился. Один работает таксистом Петропавловск, на Камчатке мне звонит иногда, один где-то в Новосибирске или на Алтае. То есть все-таки за эти 10 лет даже среди них есть несколько человек, по крайней мере несколько, которые вернулись в нормальной социальной жизни. То есть это не то, что совсем трудно, но это труднее.
Но я тебе проще скажу.
Требуется больше терпения.
У меня, кстати, я не хвастаюсь, да, не хвастаюсь сейчас в данном, ни в коем случае, да, я просто констатирую факт. У меня был такой случай, и я даже сам его не помню. Пришел в центр, там был Слава Усов такой.
Да, да, знаю.
Как-то вел центры, да, и у него был там Сергей. И он Сергей, ой, там обрадовался, привет, Альберт, там, я к нему ездил, ну, на служение, на прославление, вот, и он обрадовался такой, говорит, вот, а ты меня не помнишь? Я говорю, как бы нет. Ну, он говорит, ты меня там подвозил, это самое, меня кумарило, там, деньги мне нужно было, я там тебя дурил, там, денег дал, короче, и... Я ему сказал о Христе, рассказал, вот пока мы там ехали, да, и он говорит, меня реально торкнуло, да, и вот мне не давала мысль это покоя, и потом в конечном результате вот он появился у Славы Уса, он пришел, я ему, оказывается, карточку эту
вот
дал.
Вот я и говорю, что не знаю, Фед как говорил, не знаешь, как слово зовется, или тючу, неважно, не знаешь, поэтому, когда человек сеет, да, одно падает туда, другое да. Сюда, но ты только Бог взращивает.
Бог взращивает, да нет, я вот насчет улицы, да, насчет улицы, во-первых, я расту сам, духовно, да, пока я так понимаю, что Бог устроил именно вот так. Если ты не исповедуешь и не проповедуешь, ты уснешь. если ты исповедуешь, ходишь, евангелизируешь, неважно где, там, хоть на Луну езжай, там, ну, не то, что езжай, там, ну, вот ты живешь, не надо куда-то какие-то миссии, там, знаешь, все на юг едут миссии, да, что-то на север нету. Но я не об этом.
У меня знакомый пресвитер уехал на север с огромной семьей.
Я даже смотрел православный там один.
Нет, разное.
Где-то на Камчатке. Все по-разному. Понятно. Не, ну, сам факт заключается в другом. Я говорю, там, где ты живешь, там и нужно и проповедовать, и исповедовать.
Именно вы знаете, там. Я хочу еще раз извиниться, вот у меня плохой язык все-таки. Именно про этого человека, а когда меня отлучили, я помню, в 81-м году, то он меня уговаривал перейти к ним к отделенным. А я как-то поглядел, суховато человек немножко, и как-то вот нет. Ну и как-то на него у меня всегда было такое мнение, ну вот как бы такой немножко религиозник. Но губы поджимает, такой суховатый. Детей у него 11, я их некоторых в школе учил. Умницы, все это 5 учатся. И я знаю, что семья огромная, верующие помогали, думаю, ну вот, пристроился. А недавно, дом продаю, пришел, если это церковь человечья, хотел купить. Я говорю, ну где вот Витя? А он говорит, на север уехал. Огромнейшая семья. Уехал на север основывать новую церковь. Так что по-разному.
Ну, по-разному. Я, ну, на мой взгляд, куда...
Всегда у Бога есть свои 7000 избранных.
Ну, вот, к примеру, да, вот сейчас, ну, многие там отдыхают летом, смотришь там, вот, я смотрю, там, братья все там на морях там.
Я сам на Нерово ездил.
На машинах там все кайфуют там, ага. Для меня лето не отдых, а именно труда, потому что именно летом я могу выйти
твой сезон
на улицу. Да, это мой сезон. И поэтому... У меня вот и была возможность, вот в Кемерово, когда я был, да, потом же поехал в Новосибирск, с Новосибирска в Бердск, вот в Бердск я уже на море съездил, вот загорел за один день, благо там ребятишки были, мы с ними там покупались, и Елена мне говорит, такая погода прям вообще классная.
Хорошее лето, да.
Такая погода именно в этот день, понимаешь, и я говорю, ну... Типа, ну, смеюсь, конечно, говорю, святой Альберт приехал, Господь дал погоду. Ну, шутка, конечно. Вот.
У нас 2 минуты осталось.
И мы говорили, да. В общем, я от всего сердца каждому из вас, всех радиослушателей, то, кто будет видеть, слышать, неважно, или передать кому-то, да, молитесь о ревности. Самое важное в человеке, да, это ревность, это жизнь. Это мотивация к жизни. Вот. И мотивация идти к Богу, и мотивация прославлять, и мотивация нести Евангелие. Вот. Чтобы мы не уснули, одним словом.
Лев Гумилев называл таких людей пассионариями, то есть такими живчиками, которые возбуждают.
Да, да. Да, вот это и есть живчики. И любовь. Это основа. Если в твоем сердце есть любовь, любой может себя проверить легко и просто. Кажется, вникай в себя и в учение, Павел говорил, да? Ну, вникай в себя. Если твое сердце отзывчиво, если оно благотворительное,
а да, можно там, вопрос? Мягкое, меня все время любящее. Там мучает, я же долгое время был православным. Есть такой Серафим Саровский, человек, да, который был знаком с Николаем II даже, и он такое писал, что «стяжи дух мирен, и тысячи спасутся вокруг тебя». Вот они как-то вот все проповедуют мирность, кротость.
Ну, если бы я был мирный и кроткий, да, я бы думал, чтобы я на улицу уже наверняка не вышел.
К нему ходили. Вы знаете, я креститель тоже ведь никуда не ходил, к нему ходили за Иордан. То есть ты когда стяжишь это, то к тебе придут. Не надо будет выбегать. Кстати, когда я уверовал, мне тоже так сказал человек, с которым я уверовал, сейчас он в Москве работает, в библейском обществе возглавляет. Он говорит, ты знаешь, ты будь угоден Богу, к тебе придут и спросят.
Я тебе хочу сказать так, Володь, ответить на этот вопрос, что каждого Бог, каждого из нас, абсолютно каждого, сотворил эксклюзивным. У меня, у Сваровского своя жизнь, да, то есть как он будет в ответе стоять перед Богом, ты будешь перед Богом стоять за свои поступки.
Ну, это понятно.
Ответом я за свои. И Бог, он не создал нас роботами, он создал нас каждого эксклюзивным шедевром. И когда ты уверовал, ты возвращаешься в свою шедевральность, именно в то, какой ты есть. Я же тоже Богу задавал вопрос, зачем я тебе изначально, да, когда я принял решение, да, следовать за Христом. Я ему сказал, зачем я тебе, ну вот я такой вспыльчивый, да, там, блин, ну нету во мне этой кротости, я же знаю себя, да, ну нету, я не могу быть кротким, там, спокойным, смотреть на все спокойно, да, там, равнодушным взглядом, скажем так, да, типа смиряя себя. Если я вижу несправедливость, я обязательно подойду и скажу, пускай, я это делаю даже во многих случаях в себе очень серьезный ущерб, скажем так, но я это делаю, я не могу это не делать. Я просто вот такой я человек. Бог меня вот таким создал. Я ему сказал, Господь, зачем я тебе вот именно такой, да? Ну, не кроткий я.
Ну, я честно говоря, Библию, я такой, да, же.
Что, ну, вот...
Я человек очень резкий.
Ну, неспокойный я, блин, ну как? Значит, мне нужно смириться. Мне говорят,
я при всех обличал старших пресвитеров и в Кемерове, и в Томске, при всех.
Так, слава Богу. Кто-то должен это же делать. Кто-то же должен. Кто-то обязан быть первым. Есть такая песня. Кто-то же должен, кто-то обязан быть первым.
Ну вот, бывает так, что...
И если бы...
Отряд не заметил потери бойца.
И Господь, допускай. Для нас самое важное, чтобы мы были в глазах Бога здравыми, да, а в глазах людей мы никогда не будем здравыми. Хоть ты как там,
ну что ж, к сожалению, время закончилось. Мы говорили о ревности. Это был Альберт Грачев. До свидания, друзья.